Друзья, добрый день. Как всегда, в ваших YouTube-приемниках Дмитрий Еловский, программа «Чисто конкретная политика» и, конечно, Владимир Пастухов, Владимир Борисович, политолог. Здравствуйте.
Здравствуйте, Дмитрий.
Как всегда, обсуждаем самые важные темы и события недели. Я бы предложил начать с атак на порт Усть-Луга. Это в Ленинградской области, на Балтике. Вот уже третья атака за неделю. Сопровождается это все, конечно, проблемами с экологией в Ленинградской области и в Санкт-Петербурге. Там такой смог, дымка, очень неприятный токсичный запах. Ну и, конечно, очень неприятный и токсичный вой военкоров. Вот, например, Сладков пишет, что Россия в очередной раз получила кованым сапогом, ну, скажем так, по тестикулам. И любопытная, конечно, деталь, то, что многие сейчас фокусируются на том, что это Финский залив, это Балтика. И, соответственно, дроны могли лететь с территории европейских стран, таких как, например, Эстония и Латвия, ну, или Литва тоже в том числе. Владимир Борисович, насколько вот эти удары меняют картину войны и вообще, насколько они важны или нет?
Я бы не сказал, что они сейчас меняют картину войны. Для меня эти удары немного запоздали. Я, собственно говоря, ожидал более быстрого развития событий полтора года назад. Мы когда-то с вами подводили итоги года 24-25. И еще тогда, когда меня спрашивали о том, что я ожидаю от года 25, я сказал, что я ожидаю 25 года перехода войны на все больше и больше на территорию Российской Федерации. Честно говоря, я рассчитывал на то, что этот процесс пойдет даже более интенсивно. Он не шел так интенсивно, как можно было предположить, но сейчас, наконец, принял те масштабы, ну, которые очевидны были с самого начала, если предположить, что эта война затянется. Поэтому, то есть, ничего принципиально сверхнового нет, но понятно следующее, что сколько веревочки не виться, тем не менее, рано или поздно у нее конец. Сколько СВО не продолжаться, рано или поздно она будет выглядеть как война. То есть все это имеет в основном то значение, что война приходит в Россию, война приходит в Россию психологически. То есть она все больше и больше начинает ощущаться как то, что касается не только тех 10% там семей, у которых там по опросам кто-то есть на войне или погиб на войне, то есть она касается уже всего населения. Начинают рандомно гибнуть люди в разных совершенно областях, жизнь дестабилизируется не только вот в этой приграничной полосе, там Белгородская, Курская, Брянская, области, ну, Воронеж, соответственно, Ростов. Это вот такой пояс небезопасности, который сложился, но сейчас это практически, ну, до Урала уже эта вот территория нестабильности потихоньку начинает развиваться. Никто не знает, в какой точке, вот то, что вы спрашиваете, произойдет переход количества в качество. Причем, насколько я понимаю, здесь два сценария. То есть первый сценарий – это провоцирует население изменению своего отношения к войне. Никто не может сказать, в какую сторону это изменение произойдет. То есть оно может произойти и в сторону неприятия войны, и в сторону озлобления. То есть пока население мычит, как те коровы, которые обречены в связи с ящером на гибель, оно хочет окончания войны, но как именно ее окончить, оно для себя не решило. Выйти, победить, мы хотим окончания, понимаете? Соответственно, центр на это должен каким-то образом реагировать и искать, ну, по сути, это зеркальная ситуация Трампа с Ираном. То есть надо либо объявлять то, что есть победы, либо эскалировать ситуацию. Вот все это пододвигает нас к тому, что, наверное, рубеж 26-го года или вот, собственно, теперь уже зима, осень 27-го года будет какой-то решающей точкой либо прекращения, либо катастрофы.
Эскалировать или упаковывать? Давайте подробнее рассмотрим эти развилки. Эскалировать. Вот мы с вами тоже неоднократно говорили, что, конечно, Путину хотелось бы наверняка когда-нибудь, рано или поздно, начать открыть второй фронт противостояния с Западом, с Европой, сделать это логичнее всего, судя по всему, в странах Балтии. И тут же сейчас еще информационная подготовка, прогрев такой идет. Да? Все чаще мы видим какие-то анонимные каналы, которые говорят про Нарвскую военную республику. Ой, народную республику, прошу прощения. Военная республика, кстати, тоже может быть брендом.
Народно-военную.
Народно-военную, да-да-да. И участие вот сейчас стран Запада, вроде как, да, для того, чтобы они давали свое согласие, коридор на пролет дронов «Камикадзе» по их территории. Вот это насколько важно, и надо ли вообще за этим следить? Ну, естественно, как бы власти Нарвы все опровергают, говорят, никакой там народной республики нету. Но, тем не менее, вот такое бурление уже наблюдается.
Ну, давайте начнем с того, что эскалировать можно в разных направлениях. То есть вы обозначили одно достаточно очевидное, но их на самом деле несколько, и будет конкуренция, выбор, а возможно, как бы и все сразу. Во-вторых, я не совсем согласен с тем, о чем мечтает Путин. Но Путин не об этом мечтает. Путин мечтает, чтобы все завтра сами тихо сдались, ему ничего не надо было делать. Он сказал, что он победитель всех Европ. И ему руку поднял рефери, который он не бил. Вот о чем мечтает Путин. То есть, если вы думаете, что у него такая жажда пойти повоевать Париж, то ее у него нету. Понимаете, он открыл ящик Пандоры, из которого выскочил асфальтовый каток. Ты никогда же не знаешь, что это в ящике Пандоры. В этом ящике был асфальтовый каток. И этот асфальтовый каток за ним катится. И он, как я много раз говорил, выглядит сейчас все эти 4 года как тот, кто бежит. Знаете, есть люди, которые бегут впереди паровоза, как выяснилось, это не худший вариант. Есть люди, которые бегут впереди асфальтового катка. То есть, с одной стороны, если смотреть строго в анфас, то на тебя надвигается страшное чудовище. Если посмотреть чуть выше, понимаешь, что это чудовище надвигается на тебя только потому, что за ним катится другое чудовище. У Путина совершенно другие мечты, да, его мечта, чтобы они все поняли наконец, чтобы они поняли, как они ничтожены, эти твари, поняли, согласились, признали хотя бы в каком-то объеме Лавровский ультиматум 2022 года, январский, и дальше можно как бы закрыться, законопатить все щели в интернете пенькой, торговать нефтью с Китаем и дальше жить по дню опричнику Сорокина. Это то, о чем он мечтает. Теперь реальность состоит в том, что они никак не осознают своего ничтожества. И дозаряют. Понимаете? А надо же такому случиться. Поэтому надо чего-то делать. Чего делать? Он смотрит на старшего брата. Брата Колю. То есть Дональда. А тот показывает, в общем, на самом деле, что многое, о чем нельзя было помыслить еще там 2-3 года тому назад, что, оказывается, так можно. И, в общем, я на самом деле думаю, что ближневосточная компания, она показывает несколько, если не только ближневосточная, но и карибская компания, там она показывает несколько вещей. То есть, с моей точки зрения, в повестку дня будет возвращаться вопрос о применении, если не ядерного оружия, то чего-то такого по, собственно говоря, центру принятия решений, как они говорят, для, как меру устрашения. То есть, когда они будут ломаться, то есть, один из вариантов эскалации – это, в общем, преодолеть очередной барьер человечности и переходить в этой войне к вот, уровню реально Второй мировой, там с уничтожением городов, ну, то есть демонстрацией адской силы какой-то. Второй вариант, совершенно очевидно, ну, открывается такая опция, она напрашивается, это политических убийств. То есть единственное, что его, с моей точки зрения, пока останавливает, что это дорога с двухсторонним движением. Но, в общем, вы понимаете, что действия Трампа и в Венесуэле, и в Иране, они к этому подталкивают. То есть уничтожение руководства страны, с которой ты воюешь, ну, напрашивается как один из вариантов эскалации. Третий вариант эскалации – это попытка открыть второй фронт, то есть дотянуться через голову прокси до того субъекта, который сейчас реально поддерживает войну против тебя. То есть в данном случае, с учетом того, что с Трампом они более-менее нашли общий понятийный язык, то это Европа. То есть ему нужно каким-то образом сделать для Европы больно. Но при этом, как говорится, фантазии в пределах возможностей, то есть в рамках бюджета. Соответственно, я думаю, что речь может идти сейчас о усилении гибридной войны. То есть, во-первых, это психологическое давление. Поэтому пока речь идет об имитации действий Балтии, а не о самих действиях. То есть это уже само по себе дезорганизует жизнь, действует на психику, осложняет как минимум нормальные политические процессы во всей этой цепочке северных соседей России. Второе, это, безусловно, переход от информационных диверсий вполне себе к нормальным таким диверсиям, к рельсовой войне в Европе. И при этом момент сейчас хороший, потому что там желающих заложить мину под рельсы пруд пруди. То есть тут будет синергия какая-то. И вот вопрос в том, что в каком этапе вот эти все действия создадут ситуацию, когда это станет самосбывающимся прогнозом, когда они дойдут до такой точки, что дальше блефовать нельзя, собственно, как и было с Украиной, где надо уже либо совершать действия, либо все поймут, что ты разыгрывал спектакль. То есть какое-то время у нас, безусловно, есть. Я не верю в то, что вот такое движение в сторону Балтии случится там в этом году. Но в этом году произойдет психологическая такая и логистическая подготовка.
Владимир Борисович, коротко к нашим зрителям. Друзья, спасибо, что вы с нами. Лайки, подписки, комментарии. Все это нам очень нужно. Мы здесь для вас. Упаковывать победу как можно сейчас? Есть ли какие-то для этого поводы? Что этим может быть?
Слушайте, ну вот смотрите, абсолютно аналогичная ситуация сейчас для Путина и Трампа. Есть, видимо, какой-то божий закон, что люди одного, в общем, склада характера, верящих в одних и тех же идолов, оказываются в конечном счете в одном и том же положении перед одним и тем же выбором. Упаковывать победу, это значит заполучить в свои руки символический какой-то кубок в этой ситуации, который при отсутствии реальной победы создает ощущение такой виртуальной комнаты, где ты находишься в зале победителей, и все вокруг сверкает. И таким образом вопрос сводится к тому, что должен быть какой-то символ победы. Знаете, какая-то фотография, там флаг над Рейхстагом, вспомнил фильм вашего канала, или, соответственно, такой же флаг там, где на Окинаве был, я не знаю, кто помнит. Хвост виляет собакой, тут нам напомнят, да? Такой же был символ. То есть нам нужен какой-то флаг над чем-то. Флаг на холме. А в каждой конкретной исторической ситуации вот что-то должно быть таким флагом. То есть для Трампа это такая писулька, бумажка, которая там не стоит на самом деле вот абсолютно ничего, но некая бумажка, где какой-то аноним, какой-то коллективно бессознательный аятолла говорит о том, что Иран отказывается от попыток ядерного оружия, развития ядерной энергетики. Вот все, вот он этот момент, он хоть что-то, он продаст как победу. То есть в лед и сразу. То есть и второе, ну вот что, если американцы уйдут, то хотя бы он не будет терроризировать Иран, страны залива, на этом прекратит. Это вот символ победы для Трампа. Чтобы он мог выйти, ему нужна какая-то писулька про неядерный статус Ирана. А для Путина это Донбасс, конечно. То есть вот Донбасс особо никому не нужен, но поскольку вот исторически сложилось так, что они пошли уже этим путем и обосновывали эту войну борьбой за независимость народов Донбасса, то им нужен вот этот кусок как символ. Отсюда вот эта тупиковая, абсолютно непроходимая ситуация с территориальными уступками на Донбассе, потому что я, честно говоря, отвергаю все разговоры о каком-то сверхзначимом военно-стратегическом значении этого куска. Если бы все дело ограничилось этим, то на самом деле вопрос давно был бы решен. А с моей точки зрения, было достаточно времени там выстроить уже другие оборонительные линии, насколько я понимаю из чтения альтернативных, как бы, украинских источников, они там выстроены. А речь идет о том, что это абсолютно символический жест. То есть вы как бы уходите, вы отдаете то, чего не завоевано. То есть это значит, что это частичная капитуляция. Это вот как символ, это вот для Украины это символ поражения, для России символ победы и больше ничего. То есть вот именно символическое значение Донбасса имеет принципиальное значение. Вот все очень просто. К сожалению, все очень просто в этой ситуации.
Борис, давайте поговорим про встречу Путина с крупными бизнесменами. С олигархами, наверное, не то слово, но с бизнесом, с большим. Вот вроде как договорились, значит, там такая круглая сумма большая, под 500 миллиардов рублей собрать, значит, с Керимова, Потанина и с Дерипаски. Такой сбор на СВО, военный налог на крупный бизнес. Вот меня на самом деле скорее удивило, что уже еще не поставлены на поток эти сборы. Вот, и почему только сейчас? Но тем не менее, как вы думаете, вот на Дерипасковской сейчас хорошая погода?
Слушайте, погода плохая. Люди эти все на растяжке. На растяжке они во многом и из-за дебильной политики Европейского Союза, а раньше и Америки, которая загнала крупный российский бизнес в эту кроличью нору Путина, лишив их какой бы то ни было альтернативы. То есть, ну, я сейчас не про ценности. Слушайте, люди, которые дошли до того, что они стали олигархами финансовыми и промышленными в окружении Путина, у них атрофировалось вот это вот все то, что мы с вами ценностно любим обсуждать. Там остались одни выживальщики. И у этих выживальщиков всегда как бы выбор-то простой. Какая стратегия позволяет им сохранить свои капиталы? Дальше все по Карлу Марксу насчет там 300% прибыли, и нет такого преступления, на которое капиталист не пойдет. Да? Поэтому нормальный, как бы, нормальное отползание тихонько так, для них перекрыто оказалось. То есть здесь их все деньги заморожены, сами они здесь абсолютно нелегитимны. В пользу такого решения есть миллион аргументов. У меня есть очень много достойных людей, мнения которых я уважаю, которые считают это либо правильным, либо просто безальтернативным, то есть неправильно, но ничего другого нельзя. Я считаю это просто неправильным, потому что я считаю, что никогда нельзя помогать противнику достигать тех целей, о которых он мечтает. А он именно, Путин, мечтал о тех целях, чтобы всех этих людей, он 20 лет стремился заполучить их финансовые яйца в свой кулак, и вот такая вот, уже ради одного этого надо было начинать эту войну. Значит, деваться особенно некуда. Так, они заложники. А дальше внутри этой системы заложников больше всего, чего они хотели, и это, ну, практически гарантированно, это чтобы это быстрее закончилось. Оно не заканчивается, им надо как-то приспосабливаться. И вот это приспособление, оно предполагает, что момент, когда ты мог находиться во внутренней, в том числе финансовой миграции, он закончился. То есть надо демонстрировать свою лояльность, а как вот можно продемонстрировать лояльность человеку, у которого ярды, поделиться этими ярдами. То есть с моей точки зрения то, что происходит, во-первых, логично, ну потому что как бы Путин становится жестче, ему плохо, и он не понимает, почему всем остальным должно быть хорошо. То есть если мне плохо, то почему вам должно быть хорошо? Я вам дал хорошо пожить, я сделал вас богатыми, я разрешил вам быть богатыми, могу и не разрешить. Сейчас мне плохо, так и вам пусть будет плохо. Делитесь. Господь велел делиться. А второе, он хочет их замазать еще больше, потому что они пытаются, многие, они пытаются быть в нейтральной позиции. И, в общем, на самом деле, сколько олигарха не корми, он все равно на Запад смотрит. Он хочет сделать так, чтобы у них и мысль сама отпала от того, что даже в неком будущем, даже когда его не станет, когда это все закончится, у них могла быть надежда, что они могут вернуться на Запад нормальными людьми. Поэтому такая вот спецоперация двойного назначения. Во-первых, и деньги нужны, это правда. Хотя я думаю, что это не главное, потому что в сравнении с тем, что для него сделал Трамп с войной в Заливе, все эти сборы с олигархов – это козьи потягушки. Тут лучше уж потрясти Трампа за плечи. А второе, самое главное, он таким образом их еще больше привязывает, не дает возможности им рыпнуться никуда. Говорит, вы со мной в одной телеге. Это все из той же серии, что и мероприятие по коллективному питью крови тогда вот 21 февраля или 22 года.
Хорошо, Владимир Борисович, любимая рубрика наших зрителей, их вопросы, собственно говоря, вопросы я принимаю в своем телеграм-канале, ссылка в описании. Марк из Сибири, давно не было, правда? Достаточно ли Путин ценит Киев с сакрально-историческо-архитектурно-идеологической точки зрения, чтобы не наносить удар по нему ядерным оружием?
Нет, вообще он никак его не ценит. Я сказал, что это одно из направлений. Если вы посмотрите, ну, так вот, скачки дискуссии о применении ядерного оружия в благосфере, причем не вот этой Z-повернутой, а как бы вот некий такой дискурс, такой псевдополитический, псевдоаналитический в России, то после начала войны в Заливе дискуссия о том, что мы не можем позволить себе ресурсную войну с Европой, потому что мы ее проиграем, соответственно, мы должны каким-то образом капитализировать то единственное серьезное преимущество, которое у нас вообще есть, это наше ядерное оружие, и где-то и как-то его надо применить, а эта дискуссия возобновилась. Поэтому никого он совершенно не ценит, он единственное, что его сдерживает на сегодняшний момент, это позиция Китая и Индии, потому что после этого шага в общем и целом уверенности в том, что Китай будет продолжать оказывать ту поддержку, которую он оказывает, нет. А сегодня Путин без Китая – это ноль без палочки.
Так, Михаил из Москвы спрашивает. События последних дней, например, отказ правительства от сокращения бюджетных расходов, пересмотр бюджетного правила, встреча вот как раз с крупным бизнесом, который мы обсуждали, как будто говорят о том, что Путин, вероятно, окончательно принял для себя невозможность руками Трампа склонить Украину к добровольной сдаче Донбасса. Ну и таким образом решил продолжать воевать дальше точно вот весь этот год. Как вы думаете, не переоценивает ли он свои силы и возможности армии, возможности экономики осилить еще один год войны? Вот не лучше ли было бы искать сейчас выход из тупика, в котором он сам себя загнал, и смягчить каким-то образом свои требования к Украине?
Ну, мы возвращаясь к вопросу, который мы уже разобрали, он не может смягчить свои требования к Украине, потому что ему нужен символ победы. Знаете, я пересматривал позавчера опять сказочного Юрского в «Золотом теленке». Понимаете, на это все вам не ответит. Я бы взял по частям, но мне нужно целиком. Понимаете, на блюдечке с голубой каемочкой. Он не может просто так выйти из войны, как и Трамп сегодня не может просто так выйти из войны, потому что затопчут, свои же затопчут, не сразу, не на следующий день, но через год это все обернется в массовом сознании. Словами царя подменили, это измена и это поражение. То есть совершенно понятно, что он боится здесь не либеральной критики, а реакция той массы, которую он сам завел, вот этим вот патриотическим угаром. То есть не может. То есть, соответственно, это первое. А второе, но он не видит эту ситуацию так, как ее часто видим мы. То есть у него нет сомнений в том, что у него все хорошо. Да, есть маленькие недостатки на нашей фабричке, да, тяжело, да, надо подтянуть пояса, но, собственно говоря, для этого есть бюрократический силовой аппарат, чтобы масса, и идеологический, чтобы масса молчала. Для этого в стране раскручивается маховик террора, в том числе и против элит, а без элит масса сама ни на что не будет способна. И время пугачевских восстаний прошло, честно говоря, давно исторически. Поэтому он не считает, что у него такие уж большие проблемы. Он все равно не потерял надежду, вот ни в какой степени не потерял надежду на Трампа. То есть он оставляет эту дверь открытой. И Трамп, если вы посмотрите, ну, выступление Рубио, в котором он реагирует на заявление Зеленского, то, что говорит Трамп о Зеленском, то есть позиция Вашингтона, наоборот, становится все более и более однозначной. То есть этот обмен репликами между Кая Каллас и Рубио, на чем вы говорите? Совершенно понятно, что заокеанские партнеры как раз вполне себе выполняют свои обязательства. Ну, не так у них все получается быстро, как хотелось. Тут человеческий фактор в виде Зеленского имеется. Но нет, он не потерял эту надежду, он рассчитывает, что они дожмут. Но он исходит из простой вот этой русской поговорки: на Трампа надейся, но и сам не плашай. Поэтому они считают, что да, они способны продолжать войну. Это рискованно, не хотелось бы. Это поставит их в сложное положение. Это будет иметь долгосрочные последствия. Но они считают, что они вот в этой поговорке, пока толстый сохнет, там худой сдохнет, они считают себя толстыми.
Владимир Ильич, ну давайте о чем-то другом все-таки поговорим. К тому же вот Алина
Да,
из
ради
Киева
бога.
нам
Вы
подкинула
думаете, я
отличный
буду
вопрос.
возражать?
Вопрос очень интересный. В прошлый раз промышленная революция дала толчок феминисткам, суфражисткам, отправила женщин работать наравне с мужчинами и в итоге сильно переформатировала институт семьи. Сейчас ИИ развивается. Вот Алина из Киева спрашивает, каким изменением семьи и общества приведет на развитие искусственного интеллекта?
Ну, вы знаете, мне очень трудно как бы ответить на этот вопрос. Я должен сказать, что все-таки изменения семьи и общества, они немного переоценены. Я должен сказать, что есть ну, некое представление о том, как это все меняется по каким-то радикальным крайностям, которые, с моей точки зрения, затрагивают там 10-20% от основного массива населения. То есть, с моей точки зрения, в основном институт семьи остался в достаточной степени консервативным и малоподвижным для основной массы населения. А скорее, в медийной области он создался некий его отпечаток, несколько искаженный, где кажется, что там все как бы радикальным образом поменялось. Он стал более подвижным, к сожалению, в том смысле, что... И, с другой стороны, не к сожалению, понимаете? И не к сожалению, как может быть и к счастью, стал более подвижным, потому что люди не загнаны в семью, как в тюрьму. К этому можно по-разному относиться, но с другой стороны, опять-таки, я не могу сказать, что вариант Анны Карениной, где если что-то не сложилось, надо бросаться под паровоз, мне кажется хорошим. То есть я считаю, во-первых, что искусственный интеллект не приведет к радикальному какому-то изменению. Вообще его значение в нашей жизни немного переоценено. А я для себя выработал вполне себе подходящую формулу общения с искусственным интеллектом на сегодняшний момент. Эта формула является калькой с фразы Черчилля, с ответа Черчилля, почему в Англии нет антисемитизма. Черчилль, как естественно, ответил, наверное, потому что мы не считаем себя глупее евреев. А вот с моей точки, это о той Англии, не о которой сегодня. Сегодня он там есть, что заставляет подумать о том, что многие уже считают себя глупее евреев. Но что касается искусственного интеллекта, я не считаю себя глупее его. Для меня это прекрасный инструмент. Я не могу сказать, что он изменил мое представление о жизни. Он сделал меня подвижнее, он сделал меня свободнее. За ним надо следить, глаз за глаз нужен, потому что он еще врет, как силы мерен. Но при этом я не почувствовал какой-то угрозы для себя. Я не думаю, что искусственный интеллект несет ни того освобождения, на которое многие рассчитывают, ни той угрозы, которой многие боятся. Он сделает все это подвижнее, еще подвижнее, чем сейчас, еще быстрее. Ну вот все. Принципиальных изменений я не вижу.
Вадим Борисович, коротко, зачем следим на следующей неделе, чего ждем?
Разродится Трамп, в конце концов, в этой своей страшной дилемме, слить или не слить, бить или не бить, разрешится ли он в течение следующей недели в одну или другую сторону. А, точнее, надо следить за аятоллами. То есть, захотят они ему бросить спасательный круг, ну, одновременно и для себя тоже. Понятно, что он его примет и уплывет на нем обратно в свою Америку. Не захотят они ему бросить спасательный круг. Практически он заложник сейчас ситуации. Понимаете, насколько люди хотят там, в Тегеране, умереть. Если это действительно не до конца коррумпированный режим, который идеологически больше мотивирован, чем денежно, если это не похоже на Россию, скажем так, то Трампу будет тяжело. Вот это вот вопрос, он должен разродиться чем-то.
Да, будем следить в оба. Владимир Борисович, благодарен вам за разговор. Дорогие друзья, спасибо вам, что вы смотрите нашу воскресную службу. Со всеми увидимся через неделю. Владимир Борисович, всего хорошего.
Спасибо большое. Всем привет. Хороших выходных.